Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы начинаем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». У микрофона Данила Гальперович и Алексей Горбачев. В этом выпуске подкаста мы расскажем вам о том, как Запад продолжает помогать Украине с вооружениями. Остановимся на якобы нанесенном ударе возмездия России за массовую гибель российских военнослужащих в Макеевке. Но начнем, как всегда, с боевой обстановки, с обстрелов, с военной сводки. Леша, расскажи, пожалуйста.
Данила, привет. По данным Генштаба Украины, Россия за прошедшие сутки нанесла 7 ракетных и 31 авиационный удар и совершила 73 обстрела из реактивных систем залпового огня. Россия атакует на Бахмутском, Авдеевском, Лиманском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Бои велись в ряде населенных пунктов Луганской и Донецкой областей, включая Солидар и Бахмут, где ситуация особенно напряженная. В частности, Украина заявила, что укрепляет свои силы вокруг Бахмута и отражает непрекращающиеся атаки российской ЧВК Вагнера. А официальный представитель Минобороны Украины Анна Малер сообщила, что россияне начали новый мощный штурм Солидара, и сейчас Киев направил подкрепление в Солидар. Сообщается, что на Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях армия России строит укрепления. Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись ряд населенных пунктов на Северском и Слобожанском направлениях. А на Херсонском направлении Россия обстреливает населенные пункты вдоль правого берега реки Днепр. И снова под огонь из российских реактивных систем залпового огня попал Херсон. В Харьковской области в результате российского ракетного удара по рынку в селе Шевченково погибли 2 женщины и были ранены еще 4 человека, включая 10-летнюю девочку. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением о том, что Россия не соблюдала перемирие, которое она объявила на православное Рождество, продолжая атаки на украинские города. Зеленский подчеркнул, что сразу после Рождества войска обстреливали Херсон зажигательными боеприпасами, также наносились удары по Краматорску и другим городам Донбасса по гражданским целям в то самое время, когда Москва публично сообщала о якобы режиме тишины для своей армии. И вот в воскресенье Россия заявила, что в результате ракетного удара по Краматорску якобы погибли 600 украинских военных, но западные аналитики уже назвали это ложью. Данил, расскажи, что говорят на Западе на эту тему?
Ну, не только на Западе, Леш, надо сказать, что, во-первых, очень много журналистов, которые были где-то неподалеку, рассказали о том, что никаких, конечно, следов уничтожения массового украинских военнослужащих нет. Они съездили просто на место, вот куда попали российские ракеты. Это была, по-моему, то ли школа, то ли какое-то образовательное учреждение. Жертв вообще не было. Ну и Институт изучения войны американский говорит, что утверждение Минобороны России о проведенной вот этой операции возмездия в Краматорске является абсолютно ложным. И мы помним, что Игорь Коношенков заявил, что в результате, цитирую сейчас, ответных ударов по общежитиям в Краматорске были убиты более 600 украинских военнослужащих и так далее. В общем, на самом деле ничего этого нету. Там ссылается в том числе Институт изучения войны на, например, финского журналиста Антти Куронена. Он бывал там. То же самое говорят Рейтер и CNN. Ничего такого не произошло. Отрицает массовые потери и командование вооруженных сил Украины. Но при этом, как всегда, в Кремле полностью доверяют информацию Минобороны о военной спецоперации, в том числе недавнему заявлению по Краматорску. Это сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он, я его цитирую, сказал следующее: «В Кремле есть абсолютное доверие информации Минобороны. Хочу напомнить вам слова президента о том, что главным, легитимным и полным источником информации о том, что происходит в зоне специальной операции, является Минобороны». Ну, Коношенкова очень много ловили на откровенной лжи, на полном извращении фактов и так далее. И вообще пресс-служба Минобороны России фактически прославилась тем, что если надо что-то вот считать явно существующим, то нужно послушать, не объявила ли Минобороны России это уничтожено. Надо сказать, что даже прокремлевские так называемые военкоры, вот еще термин, который полностью нынешняя российская власть, российская пропаганда извратила, то есть это авторы проправительственных, провластных телеграм-каналов, которые поддерживают войну, даже они подвергли сомнению данные о гибели вот этих 600 украинских военных в результате якобы нанесенного удара. Ну, то есть удар-то нанесли, но совершенно ничего такого не произошло. Тем временем становится известно, как Россия посылала на войну заключенных из тюрем. Журналистка и член президентского совета по правам человека Ева Меркачева рассказала официальному российскому агентству РИА Новости, как этих заключенных, завербованных ЧВК Вагнера для участия в войне против Украины, освобождали из мест лишения свободы. Их освобождали именно, то есть выпускали на свободу до того, как вывести их из колоний. И это была именно процедура помилования президентом. То есть очевидно совершенно теперь, что это не какая-то инициатива Пригожина, которому какие-то дали полномочия мощнее, чем полномочия, например, Федеральной службы исполнения наказаний. Это шло с самого-самого верху, во всяком случае, по утверждению Евы Меркачевой. То есть процедура эта, как она говорит, была государственной тайной, а пишет все это РИА Новости, то есть официальная российская медиа. Меркачева рассказала, что говорила с близкими бывших заключенных, которые утверждают, что у них есть все документы, подтверждающие освобождение. На самом деле Россия в условиях агрессивной войны против Украины все равно пытается все это делать как-то так бюрократически чисто, но мы помним, что владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, который говорил с заключенными в колониях, согласно распространенным видеозаписям, во время вербовки говорил, что их освободят и помилуют после полугода участия в войне, а на самом деле рассказывают теперь, что освобождали их до того.
Конечно, заключенные вот этих, которых помиловал Путин, там целый букет преступлений. Журналисты уже опознали некоторых из тех фото, которых публиковали в социальных сетях и в российских СМИ. В частности, один из помилованных заключенных, который участвовал в войне в Украине, это Дмитрий Корягин. В 2014 году он убил свою 80-летнюю бабушку, ветерана войны, и был приговорен к 14,5 годам колонии строгого режима. А ранее журналисты русской службы BBC и издания агентства идентифицировали осужденного в 2019 году на 17 лет Дмитрия Каравайчика. Ему вменялось создание преступной группировки по производству и сбыту наркотиков. А другой идентифицированный, Александр Суетов, в 2020 году получил 10 лет колонии за организацию преступной группировки, занимавшейся грабежами ювелирных магазинов. Ну и среди амнестированных вагнеровцев люди неоднократно судимы, в том числе и за убийство.
Это понятно, в общем, что наиболее отпетых решили приманить на войну и последующего освобождения такими вот посулами. В общем, это логично, но это находится в логике именно Пригожина и тех, кто дал ему такие полномочия. На этом фоне Запад продолжает помогать Украине, он понимает, какую опасность представляет и для Украины, и в целом для Европы то, что делает Россия, и в частности официальный представитель Еврокомиссии Анна Писанера заявила сегодня о готовности Евросоюза играть ведущую роль в восстановлении инфраструктуры Украины. Она сказала об этом на брифинге в Брюсселе. Она напомнила, что страны Большой Семерки договорились о координации деятельности по вопросу восстановления Украины, но именно Еврокомиссия предложила принять у себя секретариат такой структуры. В общем, понятно, что долгосрочные потребности восстановления, сказала Анна Писанера, будут огромными. Нужно будет координировать усилия всех участников, европейских финансовых институтов, стран отдельных, международных организаций. Частный сектор будет также приглашен. Макрофинансовая поддержка Украине уже оказывается. Мы говорили о цифрах от Евросоюза. 18 миллиардов евро на 2023 год, отдельные страны будут что-то еще делать. Ну а сегодня в Киев приехал исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Франц Тиммерманс. И, собственно, он об этом и будет говорить с властями Украины о восстановлении страны. Он, предполагается, будет встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, с правительством. Ну и неотложные потребности тоже будут обсуждаться. То есть дело восстановления Украины уже сейчас как-то начинает развиваться.
Да, и в частности, очень важная новость, что Украине будут поставлять танки. По крайней мере, об этом говорят активно в Великобритании. Вот буквально сегодня телеканал Sky News сообщил, что в Великобритании ведутся дискуссии о поставке в Украину боевых танков Challenger 2. Эти танки, они стоят на вооружении в британской армии и использовались Лондоном в военных операциях. В частности, Sky News сообщает, что Великобритания может предложить Киеву примерно 10 танков данного типа. Кроме того, как пишет Deutsche Welle, министр экономики ФРГ Роберт Хабек не исключил поставок Киеву танков «Леопард» в будущем.
Ну, надо сказать, что про танки «Леопард» немецкие говорят и еще две страны, это Польша и Финляндия. Они тоже выражали раньше желание поставлять Украине танки эти, но на это нужно разрешение Берлина. Так что посмотрим, все-таки удастся ли германской оппозиции. Мы знаем, что там в Бундестаге идут большие дискуссии по этому поводу. Убедить офис канцлера Олафа Шольца предоставить Украине такую военную помощь. Ну, надо сказать, что украинским военным нужно будет проходить курс обучения использования всех этих танков в случае их получения. Что Лондон уже давно делает, он готовит на своей территории украинских военных, и в Великобританию для инструктажа ездят военные инструкторы стран НАТО, где учатся украинские офицеры. Ну и тут необходимо напомнить о том, что в конце прошлой недели, пятница, было объявлено о предоставлении Соединенными Штатами более чем 3-миллиардной помощи Украине нового пакета. Это будет самый большой пакет единоразовый военной помощи с начала войны. И на брифинге в Белом доме официальный представитель президента США Карин Жан-Пьер сказала, что пакет этот будет содержать 50 унифицированных гусеничных платформ «Брэдли», 100 бронетранспортеров М-113, еще 55 колесных бронемашин, грузовые фургоны армейские, 18 155-миллиметровых гаубиц и 36 105-миллиметровых гаубиц. В общем, все это серьезно. Там еще, конечно, зенитные ракеты, дополнительные боеприпасы для «Хаймарс» и много всяких боеприпасов помельче. Также будут ракеты, винтовки и пулеметы. Тем временем Россия все дальше продолжает развивать тему того, что воюет она на самом деле не с Украиной, а со странами НАТО, вообще со всем Западом. Ну вот очередную статью на эту тему, точнее интервью, в газете «Аргументы и факты» в России опубликовал секретарь Совбеза России Николай Патрушев. И, конечно же, по его цитатам мы видим, как выстраивает Кремль абсолютно альтернативную информационную реальность. То есть вот его цитата, да, «Вся история с Украиной для того и затевалась в Вашингтоне, чтобы отработать технологии размежевания и стравливания единого народа». Опять этот тезис о едином народе. «Запад в угоду своих амбиций практически уничтожает украинский народ, заставляя активное поколение гибнуть на поле боя». То есть все время, буквально на голубом глазу, российское руководство делает вид, что это не Украина воюет за родину, это не украинское население подбадривает своих защитников, это не украинское население радуется освобождению городов от российских оккупантов. Это на самом деле, по его словам, вот Запад через совершенно безмолвную, бессловесную, видимо, безвольную Украину воюет с Россией. Ну, естественно, Патрушев призывает к тому, что чем быстрее граждане Украины поймут, что их руками Запад воюет против России, тем больше жизней будет сохранено. Ну, то есть, вот обычное дело, что там сдавайтесь и останетесь в живых. Все в этой статье – это такой дистиллированный экземпляр кремлевской пропаганды и создания альтернативной информационной реальности.
При этом на самом деле мы видим, что Запад, напротив, призывает к немедленному прекращению этой войны, и об этом говорят не только политические лидеры западных стран, но и религиозные. Вот буквально на днях Папа Римский Франциск заявил, что такие войны, как та, которая ведется сейчас Россией в Украине, где мирные жители и гражданская инфраструктура подвергаются уничтожению, являются преступлением против Бога и человечества. Эти слова, которые цитирует BBC, понтифик произнес в своем ежегодном выступлении перед аккредитованными в Ватикане дипломатами, и он подчеркнул, что чувствует себя обязанным вновь призвать к немедленному прекращению войны, и что последствия этой войны ощущаются во всех регионах, в том числе за пределами Европы, из-за последствий в сферах производства энергии и продовольствия, прежде всего в Африке и на Ближнем Востоке.
Интересно, что Азия, в общем, продолжает постепенно размежевываться с Россией по поводу этой войны. В частности, например, Казахстан, по последним сообщениям, намерен отказаться от соглашения с Россией о мерах по обеспечению взаимной конвертируемости и стабилизации курсов российского рубля и казахского тенге. И об этом, видимо, скоро будет уведомлено российское правительство. В общем, это очередной финансовый разрыв Казахстана с Россией, разрыв некоторых договоренностей, которые, в общем, выглядели достаточно обычными между двумя дружественными странами. Предполагается, что Казахстан во многом опирается на Китай сейчас в своей внешней политики. Почему я об этом говорю? Потому что в прошлом году лидер Китая Си Цзиньпин после пандемии выбрал именно Казахстан первой страной для своего визита, и после этого довольно много чего произошло. В частности, например, предполагается многими аналитиками, что именно из-за позиции Китая относительно возможности применения России ядерного оружия в Украине, Казахстан уговорил, что называется, Кремль подписать совместное громкое заявление о том, что ядерная война не может вестись и так далее. То есть вот согласился Путин подписаться под такими словами в ноябре прошлого года. Почему я еще заговорил о Китае? Это потому что новый глава МИД Китая Цинган провел телефонный разговор с Сергеем Лавровым, российским министром иностранных дел. Они обсуждали Украину. И, надо сказать, там никаких особенных деталей этого разговора нет. Сейчас многие эксперты говорят о том, что вряд ли Западу удастся принудить Китай ослабить свою поддержку России, но сейчас Запад, в общем, в целом удовлетворен тем, что, например, Китай не поставляет по известным данным вооружения России, а также комплектующие для вооружений, и довольно строго придерживается всех санкций, которые США и их союзники ввели против России из-за этой войны.
При этом именно в Казахстан, который ты, Данила, упомянул, уехали также и продолжают уезжать многие российские молодые люди, спасаясь от мобилизации. Вот буквально сегодня стало известно, что в Казахстане нашелся якутский антивоенный активист Айхал Амосов, пропаже которого в декабре сообщали его друзья и фонд «Свободная Якутия». В интервью изданию 7 на 7 он рассказал, что уехал в Казахстан. Я напомню, что Амосов покинул Россию еще в декабре, за 4 дня до суда по уголовному делу о повторной дискредитации армии. У него была подписка о невыезде. А по его словам, путь был долгим, и он не сразу мог выйти на связь. И вот на новости про Амосова я перейду к нашей рубрике «Кого, где, за что». Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смолянинова. И вот цитирует «Настоящее время». Я напомню, что Смолянинов, выступающий против войны, сейчас находится за пределами России. А 6 января он дал интервью изданию «Новая газета Европы», где в том числе говорил о том, что если бы ему пришлось участвовать в войне, то он бы воевал на стороне Украины. По всей видимости, из-за этих слов Бастрыкин и поручил возбудить уголовное дело. А в Риге Смолянинов также снялся в антивоенном недавнем клипе группы «Ногу свело», а в октябре сообщалось, что на Смоленинова в России завели административное дело по статье о дискредитации вооруженных сил России. Ну, по какой причине тогда составили на Смоленинова протокол, неизвестно, но вот комментируя новость в «Медузе» о возбуждении в отношении него еще тогда административного дела, Смоленинов, в частности, сказал, что для него не существует законов российского государства, они, как и само государство, преступны по своей сути, а значит, не имеют ни моральной, ни юридической силы. И еще одна новость, связанная с спасающимися от мобилизации россиянами, пришла из Южной Кореи. В частности, как сообщила южнокорейская газета «Korea Times», которую цитируют российские и западные СМИ, 5 россиян уже несколько месяцев живут в аэропорту Инчхон в Южной Корее. И в частности, Минюст Южной Кореи заявил, что хотя они уклоняются от призыва, но это не является основанием для предоставления статуса беженства. И вот Владимир Марактаев, 23-летний россиянин, которую цитируют южнокорейские и другие СМИ, подчеркнул, что он вместе с другими молодыми людьми отказался брать оружие, чтобы пойти убивать невинных людей в Украине. Сейчас россияне обжаловали решение Минюста Южной Кореи в суде, и решение, как ожидается, может быть вынесено в конце января. Если суд поддержит Минюст, то, скорее всего, мужчины будут депортированы в Россию. По крайней мере, на это указывает издание The Korea Times.
Ну и, наверное, последняя новость, касающаяся и протестов против войны, и действий российской антивоенной оппозиции. Антивоенный комитет России призвал россиян выйти 24 февраля на акции протеста по всей стране. Я сейчас цитирую заявление антивоенного комитета России, которое появилось на сайте этой организации. «24 февраля должно стать днем протеста против путинской войны и днем солидарности с украинским народом. Россияне за рубежом должны четко и ясно обозначить свою антивоенную позицию, свое неприятие жестокой и подлой агрессии». Понятно, что призыв как раз направляется в основном людям, которые уехали из России и находятся, скажем так, в тех местах, где они не будут репрессированы за антивоенные акции. Как говорит антивоенный комитет России, с начала боевых действий из России уехало порядка миллиона человек, не согласных с путинской политикой. Я напомню, что антивоенный комитет России – это организация, основанная общественными деятелями, в основном деятелями искусства, культуры. Среди них экономист Алексей Малашенко, галерист Марат Гельман, бизнесмен Михаил Ходорковский, писатель Виктор Шендерович и еще несколько человек известных. Ну, в общем, этот комитет довольно давно заявил о том, что существует много россиян в рассеянии теперь уже, которые выступают против войны. Но к ним в первую очередь и обращается антивоенный комитет России. Он готов оказать юридическую, информационную и организационную поддержку любым российским гражданам, сейчас я цитирую их заявление, и активистским объединениям, солидарным с антивоенной позицией и желающим принять участие в антивоенных акциях 24 февраля. Этой новостью мы заканчиваем сегодняшний выпуск нашего подкаста. Пожалуйста, подписывайтесь на нас на платформах Apple и Google. Можно нас слушать напрямую на сайте «Голоса Америки». Ну, а мы, Данила Гальперович и Алексей Горбачев, на сегодня с вами прощаемся. Спасибо вам большое за внимание.
До встречи завтра.